Тень птицы, бесшумно скользящая по земле, прячущийся в зеркале двойник, трепещущий на поверхности реки образ города и другой, почти невидимый, сотканный из капель неба. Каждую секунду, каждое мгновение мир смотрит на себя и порождает отражения. Бесчисленное множество отражений, перемешанных так густо, что явь становится неотличимой от таинства. Отражение железа и камня, желаний и надежд, веры и мечтаний, забытого прошлого и усталого будущего, тайных помыслов и жутких страхов. Отражение любви и ненависти. Они раздвигают горизонты реальности и вплетаются в ткань мира, делаясь его частью и порождая новые отражения. Ибо все, что мыслимо, все осуществимо, ибо все, что мыслимо, настоящее. Макам 7. Колдовство. Каждый вечер я иду к тебе и зажигаю свечи на твоем окне. Каждый вечер гонит дождь меня, но снова тают свечи, с ними таю я. Ингресса. Морщина. Не тоненькая, напоминающая упавшую на лицо паутинку, а настоящая глубокая морщина, обезобразившая лоб. Проклятая морщина, дерзко намекающая на возраст, на те годы, что остались позади. Не вечность, конечно, но долгие, очень долгие годы. Давно стершиеся из памяти и навсегда оставшиеся в ней. Годы побед, свершений, поражений, годы жизни. Невозможно долгой для подавляющего большинства людей жизни. Он знал, что бессмертие не для него, что настанет час, когда уникальный ритуал перестанет действовать, и неумолимое время явится к нему с пачкой неоплаченных счетов, но за длинную свою жизнь свыкся с мыслью, что до конца далеко. А проклятая, очень глубокая морщина только что сказала «нет». Старость и бессилие гораздо ближе, чем кажется, и морщина далеко не первый их признак. Есть еще неприятный запах изо рта, который невозможно заглушить никакими освежителями. Сухая кожа, блеклые волосы, ноющие перед дождем суставы. Сила пока есть, но время уходит. И если раньше он проводил ритуал раз в год, то теперь его приходится совершать каждые 3-4 месяца. Пройдет еще лет 10, и ритуал перестанет работать. Совсем. И тогда я умру. Он боялся смерти, но фразу произнес спокойно, потому что не ждал ее сейчас. Смерть снова будет обманута. Он нежно прикоснулся подушечками пальцев к холодному стеклу, погладив свое отражение по щеке, и вернулся к столу, сервированному на одну персону. Тарелка тончайшего антикварного фарфора, не пошлая современная штамповка, а настоящая старинная работа, сочетающая в себе стиль и благородство. Серебряные приборы, изготовленные особо, с личным вензелем, подчеркивающие высокое положение хозяина. Графин с дорогим красным вином и хрустальный бокал. Электрическая люстра выключена, комнату освещают 3 свечи. Ни золото, ни серебро, ни хрусталь, ни фарфор для проведения ритуала не требовались. Но ему нравилось украшать таинство дорогим антуражем, нравилось создавать атмосферу мистического романа XIX века. Он был поклонником старой литературы и с любовью выстраивал пышные декорации, несмотря на то, что суть происходящего заключалась в обыденном поглощении особо приготовленного кушанья. А все заклинания были произнесены во время приготовления блюда. Тогда вершилась магия, и сложная церемония шаг за шагом изменяла мир ради исполнения его желания. А сейчас? Сейчас ему предстояло просто съесть блюдо в одиночестве, запивая его превосходным красным вином с нотками ежевики и долгим послевкусием. «Ну-с, приступим!» Он всегда начинал этот особый ужин такими словами. Снял крышку с фарфоровой супницы, в которой плавало главное блюдо, не очень большой кусок вареного мяса, осторожно переложил его на тарелку и неспешно, словно священно действуя, отрезал первый ломтик. Небольшой, только для того, чтобы раззадорить аппетит. Он положил кусочек в рот, тщательно переживал, проглотил, запил глотком вина и замер. Прекрасно! В этот момент он всегда делал короткую паузу, наслаждаясь открытием ритуала. Прекрасно! А вот затем случилось чудовищное преображение. Исчез элегантный аристократ, в одиночестве ужинающий при свечах. Пропали благородная осанка и строгие жесты. Исчезла стать. Глаза мужчины выпучились, словно голову распирало изнутри. Рот перекосило, а пальцы скрючились, и руки стали напоминать когтистые лапы хищной птицы. Мужчина отбросил приборы, вцепился в мясо и принялся с рычанием рвать его зубами. Проглатывал, не успевая прожевать, и тут же рвал следующий кусок, словно боясь, что кусочек отнимут, и он останется без деликатеса. Мужчина перепачкал и лицо, и руки. Сок и слюни стекали по подбородку на одежду, оставляя грязные следы на ней и скатерти. Но мужчине было все равно. Он жрал! Словно изголодавшийся зверь, он жрал, задыхаясь от счастья и жадности, урча и притоптывая ногами, готовый убить любого, кто осмелится помешать, не чувствуя вкуса, но наслаждаясь каждым куском. Проглотив мясо, мужчина вылизал тарелку, затем вскочил на ноги, схватил супницу, припал к ней губами и, не отрываясь, выпил весь бульон. Отрыгнул, вернул супницу на стол, большими глотками допил оставшееся в бокале вино, подошел к зеркалу, снова рыгнул и широко улыбнулся. Проклятая морщина исчезла, а вместе с ней неприятный запах из старческого рта и дряблая сухость кожи. Волосы остались седыми, но их здоровый блеск говорил о внутренней силе. Ритуал в очередной раз победил признаки увядания и наполнил тело мощью молодости. Мужчина вытер лицо салфеткой и повернулся, услышав робкий стук в дверь. «Войдите». «Павел Аркадьевич, вы здесь?» «Да». Галя приоткрыла дверь, проскользнула в комнату, подошла к вернувшемуся в кресло мужчине и остановилась, робко теребя подол коротенького пеньюара. Она жила в его доме не так давно, но хорошо знала, что нужно делать, чтобы возбудить мужчину. «Я проснулась, а вас нет», — пролепетала девушка, не поднимая взгляд и всем своим видом напоминая напуганную школьницу. «Мне стало тревожно». Мужчины раздулись ноздри. «Подойди». Он развязал пояс и распахнул халат. Девушка хотела встать на колени, но увидела, что этого не понадобится. «Сюда!» Он развернул Галю спиной и притянул к себе. Она вздрогнула, устроилась поудобнее и улыбнулась. «Вы настоящий сердцеед, Павел Аркадьевич». «Знаю», — он погладил ее нежные округлости и повторил. «Знаю». Пунто. Этот дом должен был родиться в Питере. Тяжелый, основательный, не очень высокий и угловатый, выстроенный массивным квадратом с узким двором-колодцем, он выглядел чужим на Московской улице. В городе, который даже сегодня иногда называют «большой деревней», дом выглядел каменным гостем с берегов далекой Невы, некогда явившимся на дерзкий вызов древней столицы, да заплутавшим среди семи холмов. Выглядел сосредоточенным, подобно поднявшему щит рыцарю, выглядел готовым противостоять яростному ветру с залива, но вместо этого отмахивался от тополиного пуха, да скучал, небрежно считая пробегающие годы. Московское отражение Питера. Особенно красивым дом становился в вечернем сумраке, опутанный таинственными тенями.